Хорошо, друзья, мы с вами смотрим на пятую колонну, как Бог создал интимные отношения для брака и для того, чтобы они описывали Его желание иметь глубокие отношения с людьми. Я хочу, чтобы мы с вами разобрали еще один отрывок. Это 1 Коринфянам 6 глава. Вообще очень, очень интересно, что вот тема, когда говорят, что можно, что нельзя, а можно вот это или нельзя, и потом идет аргументация, а это не написано в Библии. Я и сам помню, когда я был в такой ситуации, я когда-то был молодежным лидером и пригласил одного очень уважаемого пастора учить на эту тему. И я заболел в тот день и не слушал, но потом до меня дошли слухи, я потом несколько раз уточнил, и это было так, что то, чему он учил, ну, у меня, мягко выражаясь, волосы дыбом встали, когда я услышал, как... Я до сих пор не знаю, почему... Я его знаю, он хороший брат, все никак не было возможности выяснить. Но то, чему он учил, что можно до брака, то есть он пошел намного дальше, чем там какие-то поцелуи даже. Я был... И он именно этим это аргументировал, но в Библии не написано как бы ограничение, написано только, вот скажем, ну, что-то вроде половой акт нельзя. Но на самом деле это абсолютно не так. На самом деле Библия абсолютно ясно учит на эту тему. И это удивительно, то, что это так как-то не очевидно. Я, честно говорю, даже не знаю, почему так. Почему так получается, что вот часто трудно это увидеть. Давайте посмотрим. 1 Коринфянам 6 глава, с 12 стиха. Я постараюсь вам стих за стихом немножко показать, о чем здесь говорится. Я хочу это показать с одной целью, чтобы стало очевидно, что... Бог создал не просто половой акт для брака, но любой элемент интимных отношений, Он создал это для брака. Я еще раз хочу подчеркнуть, любой элемент вне брака есть грех. Бог не сотворил для этого. Я очень ясно это говорю, кому это трудно понять, будете писать вопросы. Кому трудно с этим согласиться. Именно с этим вот ко мне подошли сестры и сказали, вы действительно это имели в виду? Я говорю, да, но это нереально абсолютно. Ну, то есть нереально не обниматься, не целоваться до брака, не ходить за ручку и еще всякие разные штуки не делать. Просто нереально. Давайте посмотрим. Написано так, 12 стих. «Все мне позволительно...» Вот как-то про это больше, да, говорят обычно в этой сфере. «Не написано, значит нормально. Но не все полезно». Это очень четкий принцип. Это библейский принцип. Это же не просто так написано, ну, все мне не все полезно, ну, какая разница, полезно, не полезно. Нет, Бог хочет, чтобы мы здравомысленно управляли своей жизнью, чтобы мы делали то, что полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Даже хорошие вещи, которые не запрещены Писанием, могут нами обладать, и мы тогда должны от них воздерживаться. Ну, например, пища, да, сотворена для того, чтобы мы ее кушали и наслаждались. Когда она начинает нами обладать, когда мы не можем остановить себя в какой-то момент, и вторую порцию берем, и третью, и четвертую. Даже пища – хорошее дело. Некоторые, да, тут, братья. Если это обладает, это ненормально. Смотрите, дальше написано. Пища для чрева, и чрево для пищи. Все нормально, Бог это сотворил для нас. Но Бог уничтожит и то, и другое. Смысл не в том, чтобы просто есть, есть, есть и этим жить. Теперь он переходит насчет блуда. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. То есть, смотрите, идет такой пример. Мы рассуждаем, полезно, не полезно. Если не полезно, это не замысел Божий. Например, как мы поступаем с нашим телом и с едой. Это не полезно переедание, поэтому мы не должны это делать. В другом месте переедание, ну, другим словом называется, что-то типа обжорства, и это нехорошо. А потом он переходит к тому, что он говорит насчет тела и блуда. Когда мы читаем слово «блуд», мы самые разные вещи можем представлять. Но что на самом деле имеется в виду? Это слово с греческого языка «порнея» звучит. То есть, другие слова, никакая порнея для нас не разрешена. Наше тело не для порнеи, но для Господа. Порнея – это любой элемент интимных отношений. Сейчас из текста это будет еще очевиднее. Смотрите, говорится… Господь для тела, мы для Господа, мы Ему принадлежим, мы с Ним связаны. Мы не можем свое тело растрачивать куда-то на греховные какие-то услаждения. Бог воскресил Господа, воскресите нас силою Своею. Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Вы себе не принадлежите. Вы куплены дорогой ценой. Вы своими, своими сердцами, своими жизнями, своими телами должны прославлять Бога. Это не вопрос того, что ну, я там в душе очень сильно Бога люблю, ну а по жизни я же мужик, потом немножко нужно его так. Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы, чтобы он блудил, чтобы он занимался какой-либо порнеей? Да не будет так. Это категорическое «нет», ни в коем случае, никакой связи, тело не должно отдаваться ни на какой элемент порнеи. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею, ибо сказано, да будут одна плоть, а соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Бегайте блуда, убегайте от порнеи. То есть, опять же, не говорится о половом акте обязательно, но о любом элементе этой порнеи. И говорится не просто стойте рядом и только вот это нельзя. Разворачивайтесь и убегайте. Будьте как можно дальше от этого. И это замысел Божий, это принцип. Сердце, которое не убегает, засасывается туда. Мы должны иметь очень четкую позицию по этим вопросам. Бегайте блуда или убегайте блуда. Всякий грех, какой человек делает, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Здесь есть ряд разные моменты мотивации. Одно то, что мы принадлежим Господу. Еще вот здесь одна мотивация, это то, что человек против себя даже грешит, против своего тела. Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои? Вот почему иногда задают вопросы, когда ты с кем-то проводишь время, можешь ли ты Христа пригласить туда? На самом деле Христос уже там, Он уже в твоем теле, Он уже в тебе. Ты Ему принадлежишь. Ибо вы куплены дорогой ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. Здесь говорится, прославляйте всем собою, всем своим существом, всем, кто вы есть, прославляйте Бога. Живите ради этого. Потому что вы куплены дорогой ценой. И здесь хорошо было бы порассуждать, насколько это драгоценная цена. Многие из нас недооценивают этого. Некоторые люди, которые в верующих семьях выросшие, или ДВР, да, их говорят. Есть еще такое BMW, знаете? Да, знаете, да? Более-менее верующие. Это я, наверное, с Харькова у вас нахватался. То есть вырастает и создается ощущение, что не очень грешный человек. Что я не очень, в принципе, много согрешил, поэтому то, что сделал Иисус, как бы в этом нет высокой какой-то цены, нет какой-то драгоценности для меня. Вот если бы я вот из мира, как другие, пришел, вот это нагрешил, я бы вот тогда понимал, сколько много я сделал. Но дело в том, что человек, который обращается, даже нагрешивший много, он все равно через несколько лет становится достаточно приличным христианином и постепенно-постепенно забывает то, что у него было. И очень спокойно уже к этому относится. И если человек не будет познавать святость Божью, и не будет честно смотреть внутрь себя, он тоже перестанет ценить кровь, которая была пролита на Голгофе. Это будет как некая такая, ну, часть его веры, но это не то, что его будет мотивировать. Здесь Павел подчеркивает это как то, что должно мотивировать. Мы куплены дорогой ценой. И мы не свои, мы принадлежим Господу, поэтому живите для Него. Смотрите дальше. А о чем вы писали ко мне, то вот вам ответ на это. То хорошо человеку не касаться женщины. Вот это слово с греческого вот так переводится. Прикасаться, дотрагиваться, брать в руки. О чем вы мне писали по этим всем вопросам? То вот вам ответ. Человек не должен касаться женщины. Но во избежание блуда каждый имеет свою жену и каждая имеет своего мужа. То есть это контекст не вообще там дружеского рукопожатия или то, что там нельзя дотронуться. Но это контекст таких отношений, которые могут нас как-то, ну, межполовых отношений. И здесь говорится стандарт очень четкий, не касаться женщины. То есть я не могу с ней жить так, чтобы просто касаться, обниматься и все остальное. Очень четко написано. Убегайте от блуда, от всякой порнеи, от любого элемента. И как результат этого, то разъяснение о этой теме говорится, вы писали ко мне, то вот что хорошо, не касаться женщины, но во избежание блуда, то есть есть искушение, есть желание иметь спутника жизни, каждый имеет свою жену и каждый имеет своего мужа. Муж, оказывая жене должное благорасположение, подобное женам мужа, имеется в виду и общее благорасположение, и интимные отношения. Жена не властна над своим телом, но муж, равно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, имеется в виду интимные отношения. Разве по согласию на время для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим, чтобы у вас были близкие интимные отношения. И так далее здесь можно читать. То есть здесь говорится о прикосновении. Смотрите, здесь у вас есть вставка в материале, здесь очень хороший разбор идет этого отрывка. Я очень-очень кратко сделал. Я вам очень рекомендую так аккуратно прочитать, внимательно посмотреть отрывки, которые здесь. Я буквально одну выдержку здесь. Исследование показало, что порнея, библейское исследование, то есть сексуальная распущенность, отвергается Библией. Галатам 5.19, Колоссянам 3.5. Под порнеей подразумевается всякий секс вне брака. Всякие элементы этих отношений. Ясно, что и половой контакт до брака также должен рассматриваться как порнея. 1 Коринфянам 7.1 я прочитал. Это относится не только к половому акту, но включает также поцелуи, объятия, касания, поглаживания и так далее. Все это является действиями, направленными или ведущими к порнеи. Это все есть часть порнеи. Сексуальная чистота подразумевает не только избежание сексуального контакта, но и избежание любой порнеи в мыслях даже. Матфея 5.28, прелюбодеяние начинается здесь, с женщиной, да, помните? Кто смотрит с вожделением, тот уже прелюбодействовал. Смотрите, какой стандарт Иисус рисует в Матфея 5.28. Верующие люди тогда, иудеи, они так рассматривали сюда. Прелюбодеяние – это пойти непосредственно с блудницей переспать. А Иисус говорит, вы слышали, что сказано древними? А я вот что говорю вам. И Он разъясняет ветхозаветнюю заповедь. Он как бы поднимает стандарт, но на самом деле он разъясняет. Он говорит, а я вот что вам скажу, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, он уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. То есть речь не идет о том, а сколько я там минут с ней могу спать, а как мы там можем обниматься. Речь идет о том, что даже в мыслях этого не должно быть. Когда мы прикасаемся к друг другу или что-то подобное, это влияет на наши мысли очень быстро. К сожалению, очень часто это отрубает, выключает вообще мозговой аппарат. У нас просто чувства и желания буяют внутри нас. Это то, что дано для брака. Между порнеей и Царствием Божьим не может быть абсолютно никакой точки соприкосновения, еще отрывки. Слово «дева» символизирует чистый образ жизни. Это жизнь, свободная от порнеи, от сексуальной распущенности. Дева может отдать свою девственность только в рамках брака. 7.36. Как альтернатива браку, человек может сохранять свою девственность ради служения Господу. 7.37-38. Девственность является даром Божьим, и этот дар может быть отдан другому только в браке. Слово «девственник» имеет совершенно ясное значение. Это человек, мужчина или женщина, который никогда не имел какого-либо сексуального контакта с другим человеком. Божье откровение в отношении сексуальной чистоты, следовательно, можно считать вполне ясным. Любые взаимоотношения помимо брака являются порнеей. Значит, все сексуальные взаимоотношения вне брака неверны и в соответствии с библейской оценкой являются грехом. Современное исполнение этого положения подразумевает, что верующие должны быть научены о том, что сексуальные контакты до брака запрещены Библией и должны расцениваться как грех. Божье откровение о сексуальной чистоте постановляет, что избежание всякого сексуального контакта до брака является обязанностью верующего. Это включает в себя любой телесный контакт, поцелуи, объятия, нежные прикосновения и так далее. Вы можете здесь еще посмотреть некоторые статистические данные, которые написаны, очень интересно. Давайте поговорим о том, как этот принцип применим. Мы помните, мы говорим о чем? Мы говорим, что у нас есть берег холостой, счастливый, довольный Богом и берег женатый. Мы говорим, что у нас есть сюда дорога, и у нас есть конкретные колонны, на которых этот мост держится. И всякий раз мы исследуем истину и потом говорим, как эта истина описывает, ну, или часть дороги, или характер всей дороги. Таким образом, мы смотрим применение, как это должно влиять, как же мы должны искать спутника жизни, как мы должны поступать. Первое. Понимание воли Божьей относительно сексуальных отношений дает ясное понимание, что лишь муж и жена могут свято пользоваться сексуальными отношениями. И пока парень и девушка не муж и жена, то использование любого элемента физических интимных отношений является грехом. Второе. Понимание высокого Божьего замысла для сексуальных отношений, которые призваны проповедовать о желании Бога иметь глубокие отношения с людьми, Вот это понимание возносит наше понимание физических отношений на возвышенный и благородный уровень. Это учит нас смотреть на любой элемент физических отношений между мужчиной и женщиной, смотреть на это трепетно, со страхом и ответственностью. Это тем более учит нас, что сексуальные отношения принадлежат брачным отношениям мужа и жены. Интимные отношения – это не дешевая разменная монета для наших плотских, греховных и низменных похотей. Бог дал интимные отношения для того, чтобы являть в этом мире, или как минимум нам проповедовать, то, что Бог хочет глубоких отношений с мужем и женой. Когда мы эти интимные отношения размазываем на многих, мы проповедуем, что Бог наш такой, что Бог наш изменчивый, что Бог наш неверный, что Бог наш непостоянный. И я не хочу еще другие библейские слова сюда, просто язык не поворачивается сказать. Подумайте еще о том, если бы я сейчас взял скотч, две ленты, слепил бы их вместе и потом пытался бы разорвать. Это очень-очень трудно сделать. Клей одной ленты и другой склеивают, но очень сильно. Так Бог дал интимные отношения, чтобы мужа с женой склеивать. А теперь представьте, если я беру одну ленту, и я ее положу здесь на пол, там на пол, пойду на траву положу, еще где-нибудь в какое-то мусорное ведро положу, потом еще положу на пыльное место, и вторую точно так же, и потом я попытаюсь их приклеить, это будет очень трудно. Это то, что происходит. Есть последствия, есть проблемные последствия у людей, которые имеют интимные отношения до брака. Некоторые люди соблазняются и говорят, ну я точно уверен, у нас уже все, мы уже 100%, мы уже сильно любим, мы уже жених невеста, нам уже можно. Пока он не муж и жена, они не имеют этого права, они брат и сестра. Третье. Так как мир столь сильно атакует наше сердце, стоит осознавать, что все мы заражены мирским мышлением о сексе или заражаемся постоянно. Поэтому следует ревностно и категорично отвергать небиблейский взгляд на любой элемент сексуальных отношений и посвящать себя библейскому, Божьему восприятию и Божьей практике интимных отношений. Это решение. Я хочу сегодня на этой конференции вас попросить сделать посвящение. Если вы верите, что Библия так учит, я еще покажу другие принципы. Я воюю за эту сферу, если вы видите. Я прошу вас, чтобы вы сегодня приняли отношение, посвящение быть святым и чистым и хранить свою девственность для своего мужа или для своей жены. И вы узнаете своего мужа и жены, мужа и жену, я устал, поэтому буду заговариваться, вы узнаете их после свадьбы. Только тогда, не раньше. Хорошо, вы думайте, пожалуйста, об этом. Готовы ли вы сделать такое посвящение? Я знаю, есть такое какое-то служение, общество Серебряного кольца. Кто-нибудь слышал? Они посвящают себя, ну, Серебряное кольцо как символ чистоты. И я точно не знаю, я просто слышал об этом. И они делают такое посвящение, девают это кольцо, и это их посвящение хранить себя до брака. В чистоте и святости. Хорошо, давайте еще. Колонна номер 6. Мы чуть-чуть глубже посмотрим на отношения такие. Бог сотворил нас духовными, эмоциональными, физическими и хочет, чтобы в браке мы испытывали это глубокое троичное единство. Это глубокое единство. Бог не хочет, чтобы в браке мы были просто физическими партнерами, которые в одной квартире живут и проект воспитания детей ведут. Бог не хочет, чтобы мы просто имели только эмоциональные отношения. Бог хочет, чтобы мы во всей полноте имели глубочайшее единство, чтобы можно было сказать, что этот муж и жена – одна плоть. То есть они настолько глубоко проникли друг в друга, они обладают глубочайшим единством. Смотрите, 1 Фессалоникийцам 5:23. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте». То есть подчеркивается, чтобы во всей полноте мы были освящены, и во всей полноте Бог хочет этого единства. И ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Просто здесь подчеркивается, как мы созданы Богом. Смотрите теперь Матфея 19 глава 5-6. «И сказал, посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей». То есть они будут иметь глубочайшее единство. Это такое мощное единство, что он его говорит, сравнивает, и будут два одной плотью, одним телом. Мужчина и женщина не становятся одним телом, это очевидно, да? Но это образ, который подчеркивает такое очень глубокое единство. Это Божий замысел. Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, соединил, того человек да не разлучает. Развод – это мерзость перед Богом. Вопрос в том, с чего должно начинаться строиться единство. Вот о чем мы сейчас подумаем. Мир навязывает нам идею, что все должно начинаться с физического, затем эмоционального, а о духовном единстве в принципе речь не идет в мире. То есть мир хочет, чтобы мы реагировали друг на друга так. У нас есть, ну скажем, внутренний человек, дух, душа, есть физическое тело. Это один человек, это второй человек. То есть мир предлагает какую идею? Он предлагает, чтобы было соприкосновение, вот это прежде всего. Чтобы физические соприкосновения. То есть это не обязательно сразу дотронуться друг для друга. Но идея здесь какая? Вообще идея построения отношений какая? То есть для того, чтобы привлечь другого человека, что нужно сделать? Нужно постараться выглядеть максимально привлекательно. Нужно вложить сюда и вкладывать всю свою жизнь, чтобы выглядеть очень классно. Зарабатывать для этого денег, покупать одежды там, и все, что мы только можем из себя сделать, чтобы привлечь второго человека. То есть мы, ну как павлин, знаете, он открывает свой этот самый хвост, чтобы привлечь. Или там разные животные, они таким образом друг друга привлекают. То есть мир учит подобным образом действовать, то есть на уровень животных нас сводить. То есть ты должен просто привлечь, если у тебя нет хорошей одежды, поменьше одежды, ножку покажи или что-нибудь еще. И таким образом ты просто привлечешь. Второй момент, когда ты смотришь на другого человека, то есть ты привлекаешь внешним видом. С другой стороны, когда ты смотришь на другого человека, ты тоже должен выбирать внешне. Должна быть там красивая, такая, такая, такие параметры, все вот такое. И этот человек, значит, очень классный, я с ней такой зайду в компанию, и все, вау, ничего себе, у него такая девчонка, он, значит, крутой. Ну, кто из ДВРов, может, вам это не знакомо. Ну, что-то, ну, это мир этим живет и дышит. То есть это вокруг чего все вращается. Но на самом деле это не Божий замысел. На самом деле Бог совсем не с этой стороны хочет, чтобы мы начинали отношения. Философия мира, можно ее в несколько таких позиций определить. Первое. Вкладывайся всеми силами в свою внешность, чтобы привлечь самца или самку. О, один даже человек проснулся после этого слова. Хорошо. Второе. Ну, это в кавычках, но это по сути такая философия. Второе. Ищи человека, обращая внимание на внешность, так как внешность говорит обо всем, что тебе необходимо. Тебе не обязательно там вникать, что там внутри и так далее. Третье. Начинай флиртовать, стараясь обольстить человека. Обольстить на самом деле значит обмануть. То есть, чтобы он подумал о тебе лучше, чем ты есть. Поэтому всякие такие штуки делай, жертвенные там, шаги, большие подарки, какие-то романтические штуки, напиши там, Наташа, я тебя люблю. Я не Наташа, сколько можно? Извини, память, забыл. И тому подобное. Начинай флиртовать, обольщать, чтобы обмануть, хотя мы это не называем обмануть, мы это называем флиртовать. Старайся представить себя в наилучшем свете или в нереальном свете. То есть у тебя есть масса недостатков, скрой их, и все самые лучшие выпить, и еще так преувеличь, ты этим жить и потом не сможешь абсолютно. Ты не такой человек. Но это метод, в котором мире пользуются. Четвертое. Воздействуй на эмоции ухаживаниями, свиданиями и так далее. То есть, если ты смотришь в кинотеатре романтический фильм или дома, и что-то так зябко, нужно одним одеялом вместе накрыться. Не, мы же ничего так, просто фильм смотрим, что ж такого. Мы же вообще, мы христиане, у нас все нормально. И там какой-то букет роз 30, как минимум, а она такие особенные слова ему сказала. И это просто отрубает мозги, включает эмоции, и просто человека, ну, просто влечет очень сильно. Пятое, рвись к телу, я это так назвал. То есть это тоже очень сильно влияет на эмоции. Если взяться за руки... Например, когда я первый раз взялся за руку своей женой, у меня дрожь по телу пошла. То есть это влияет на наши эмоции, на наши мозги и тому подобное. Поэтому идея мира, то есть рвись туда, чем быстрее ты дорвешься туда, то тем быстрее ты, так сказать, завладеешь ситуацией. Шестое. Получай наслаждение от эмоционального и физического контакта. Просто это для развлечений. Свидание это для наслаждения, это просто веселая, молодежная или там студенческая жизнь. Мы же в этом возрасте, нужно взять от жизни побольше. Нужно нагуляться, чтобы уже потом в браке, знаете, да, эти все понятия? Чтобы потом там не блудить, нужно сначала до брака так нормально нагуляться, присытиться, а потом в браке ты будешь верность хранить и тому подобное. Это все такая глупость. Таким образом, люди целятся на такие отношения, чтобы наслаждение получать. Седьмое. Проверяй сексуальную совместимость. Есть такая еще глупость, типа, ой, вы же сексуально несовместимы, можете быть и разведетесь из-за этого. Восьмое. Чем больше эмоциональной и плотской страсти, тем ты счастливее. Да, вот чья любовь красивее? Вот кто там, он именно весь так рассказывает, а вот он потом мне такое сделал, все подружки, вау, ничего себе, и вот все вот такое на пределе, и все, вот это любовь. А я родился спокойным человеком. Представьте, вот флегматиком человек родился. То есть он не может вот так вот полдня. Он умрет через 2 минуты. То есть у него просто шансов нет. И это значит, его жена сидит такая несчастная, или не жена там, а там кто-нибудь, там подружка, знакомая, сидит такая несчастная, когда там кто-то другой прыгает. То есть это чисто понятие, очень поверхностное. Кто красивее это делает, тот и счастливее. Это не так. Потому что счастье, оно изнутри начинается, а не снаружи. Многие люди вот это все делают для того, чтобы хоть как-то скрыть то, что у них внутри. Чтобы как-то попытаться это заполнить. Это не заполняется. Но просто хотя бы мнимую иллюзию создать счастье. Чтобы как-то развеселить себя. И девятое. Физически глянцевый. То есть это то, что вот на журнальчиках клеят на глянцевых. Сексуальный стандарт красоты плюс страсть эмоций плюс сексуальная практика, получаете гламурное счастье. Это формула мира. Она работает. Она работает чуть-чуть, первых несколько минут. Ну или не минут, вы понимаете. Поверхностно она срабатывает. Люди привлекают друг друга, замуж выходят, женятся. Очень по-разному. Потом узнавать начинают друг друга. Так это ты такой? Как такое может быть? Это как одна такая шутка есть, как один брат пришел в церковь, и ему очень понравилось, как одна сестра пела, ну просто удивительно пела. И он как-то раз так и быстренько на ней женился, а потом не разглядел ее сильно. А потом что-то не помню, что-то там произошло у них в браке, и она что-то так плохо очень начала делать, а он так не выдержал, кричит: «Пой, сестра, пой!» Когда поверхностно люди друг друга знают, потом много разочарований, много трудных. Хотя Божья надежда есть и для этих людей. Все начинается с физического соприкосновения, и глубже иллюзорной эмоциональности не идет. Вот это философия мира. Страстные желания, похоти плоти, похоти очей руководили Самсоном в выборе спутницы жизни. Он был движим именно так, как мир сегодня учит. Эмоциональный кайф, физическое удовольствие. И вот это все вот замешанное, это как такая взрывная смесь, которая попадает в сердце, и человек взлетает, он действительно чувствует такую эйфорию особенную, которая просто основана на лжи, на неправде, которая абсолютно нереальная, которая, сталкиваясь с реальной жизнью, разбивается в пух и прах. И ничего не остается, чтобы продолжать любить человека. Давайте посмотрим этот отрывок. Судьи, 16 глава. Пришел однажды Самсон, а вы помните, да, кто Самсон? Это был муж Божий, у которого было особенное предназначение в то время. Он должен был исполнить особенную миссию Божию. И он ее не исполнил, он ее просто растерял, потому что он был не прав именно в этой сфере отношений с противоположным полом. Пришел однажды Самсон в Газу и, увидев там блудницу, вошел к ней. Явно очевидны его стандарты жизни. Он увидел там женщину, которая привлекательна очень и так мягкими речами. Он нерассудительно отдает свое сердце в полон или как в плен этим всем речам. И он идет к ней и грешит с ней. Жителям Газы сказали: «Самсон пришел сюда». И ходили они кругом и подстерегали его всю ночь в воротах города и таились всю ночь. Говорят: «До света утреннего подождем и убьем его». А он в это время с блудницей. Муж Божий. А Самсон спал до полуночи, в полночь же встав, схватил двери городских ворот, то есть это огромные ворота были, с обоими косяками, это такие огромные бревна по краям были, на которых двери держатся, поднял их вместе с запором, положил на плечи свои и отнес их на вершину горы, которая на пути к Хеврону. После того, то есть Бог не лишил его силы, то есть он мог сказать: «Мне все нормально, я в блуде, но у меня, в общем, все как-то нормально в жизни пока». После того полюбил он одну женщину. Вот здесь полюбил — это вот эта эмоциональная любовь, о которой я говорил, когда про Соломона. Полюбил одну женщину, жившую на долине Сорек, имя ей Далида. К ней пришли владельцы филистимские и говорят ей: «Уговори его и выведай, в чем великая сила его и как нам одолеть его, чтобы связать его и усмирить его. А мы дадим тебе за то каждый 1100 сиклей серебра». И сказала Далида: «Да не будет так, я буду ему верна, я предана ему. Вы что, за кого вы меня считаете? Не надейтесь даже вообще на это. Я сейчас ему расскажу, вам всем кранты». Она подумала: ну, хорошая мысль. Реально посчитала, сколько это денег. Посмотрела: слушай, ну это намного круче, чем этот Самсон. Столько денег, да я любого Самсона потом смогу иметь за такие количество денег. Это для меня намного важнее. Она приняла решение. Изменилась ли ее внешняя красота? Нет. Изменилась ли ее одежда? Нет. Изменилась ли ее там способ улыбки или как-то движение? Нет. Ее сердце сделало выбор. От этого зависела вся жизнь дальнейшая Самсона. Ну, на самом деле его жизнь зависела от того, что с его сердцем там происходило перед Богом. Но здесь от ее решения зависело потом будущее Самсона. Есть русская поговорка: «Из лица воды не пить». Кто-то понял, что это значит? Трудно, да? Я всегда сам, я не сходу это понял. Но идея такая, что если ты умираешь от жажды, то просто красивая девушка с красивым лицом тебя не спасет. Ой, какая ты красивая, и умер. Потому что воду нужно руками добрыми подать. Должно быть доброе сердце, чтобы дать воды тому, который умирает. Из лица воды не пить. Человек может быть прекрасно красивым, хотя, опять-таки, что такое красота? Сегодня считается красотой то, что пропагандируется через журналы. И я вам честно скажу, здесь красивых людей по стандартам, ну, если мужчин, давайте я оценю, ну, не так много. Ну, два, может быть, есть. У всех остальных просто нет шансов. Я с вами, братья. Может быть, два из нас похожие на глянцевые журналы. Все остальные не похожи. Потому что это тоже ложь века сего. Это то, что тоже навязывает. Красивое вот это. Лет 200 назад, когда девушка была загорела, это был жутчайший позор. Это значит, женщина, которая где-то там работает всю жизнь, там на огороде, такая из простолюдинки. А дамы изысканные, они отбеливали свое лицо, чтобы оно было ярко-белое, как у мертвеца. Это было круто модно. Сегодня наоборот. Модно, да? То есть это то, что навязывается миром. Есть прекрасных людей, сколько вижу. Бог нас сотворил очень разными. Мы выглядим по-разному. И Бог нас такими сотворил. И мы можем всю жизнь мучаться, что мы некрасивые, потому что мы не соответствуем стандарту мира, который сатана создал для того, чтобы давить всех людей. Таким образом, смотрите здесь. От того, какое решение она в сердце принимала, зависела жизнь Самсона. И она приняла решение. Знал ли Самсон ее сердце? Он и не знал. Просто увидел ее по привычке, опять понравилось, он влюбился в нее, и он начал с ней жить. Он сделал выбор чисто по-мирски, просто увидел ее тело красивое, какой-то образ поведения такой, и ему просто она приглянулась внешне, ему было приятно, когда вот так, такие всякие нюансы, и все, и он пошел за ней. Она потом приняла решение, которое это было предательство, это было убийство, это было очень жестокое поведение против него. И смотрите, и сказала Далида Самсону: «Скажи мне, в чем великая сила твоя, и чем связать тебя, чтобы усмирить тебя?» Ну, Самсон тоже был не дурак. Он как бы типа с ней, но сам себе на уме тоже. Он: «Я там типа тебе дорог, все, но извини меня. Ты там, я тебе доверять не собираюсь». «Как, подожди, я тебя люблю», он говорит, а внутри: «Я не дурак. Я тебе ничего особо ценного не открою. Я себя не доверю тебе, и не надейся». Она такая: «Как я рада, вот я тебе тоже себя отдаю, но не полностью, и тоже не надейся». Внутри такие отношения. Поэтому Самсон сказал ей: «Если свяжут меня с семью серыми тетивами, которые не засушены, то я сделаюсь бессилен и буду, как и прочие люди». И принесли ей владельцы филистимские 7 серых тетив, которые не засохли, и она связала его ими. Между тем один скрыто сидел у нее в спальне. И сказала ему: «Самсон, филистимляне едут на тебя». Он разорвал тетивы, как разрывают нитку из пакли, когда пережжет ее огонь, и не узнана сила его. И вот выясняется ситуация, да? Самсон понимает, она его серьезно уже предала. То есть что сейчас должно быть? То есть если он здравый человек, если у него есть здравый смысл в его сердце, если он ценит здравые ценности, он как-то на это отреагирует. Но он так не реагирует, потому что она красивая. И какая, да, какая разница, все, да, бывает. Я очень хочу быть с ней. Я очень большой кайф получаю от того, когда я с ней. Поэтому я не буду обращать внимания на это и на это. И она в том числе. Он меня обманул, он обманщик. Ну какая разница, я его все равно использую. Мне же там сикли лежат. И сказала Далида Самсону, вот ты обманул меня. Говорил мне ложь. Скажи же теперь мне, чем связать тебя? Как тебе не стыдно? Я с тобой от всего сердца, а ты вот мне не доверяешь. И она это делает прекрасно. Она умеет это делать. Она это говорит, люди, тысячи стоят, плачут, как она это сыграла. Вот это молодец, вот это сердце, вот это искренность и преданность. Он сказал ей, да нет проблем, я тебе все расскажу. Я же тебя люблю, ты знаешь. Если свяжут меня новыми веревками, которые не были в деле, то я сделаюсь бессильным и буду, как и прочие люди. Далида взяла новые веревки, связала его и сказала ему, «Самсон, филистимляне идут на тебя». Между тем один скрыто сидел в спальне. И сорвал он их с рук своих, как нитки. И сказала Далида Самсону, «Все ты обманываешь меня. Говоришь мне ложь. Скажи мне, чем бы связать тебя? Докажи свою любовь ко мне». Он сказал, ну опять, да, никаких проблем у него не возникает, что на второй раз выпытывает, третий раз уже выпытывает. Он, ну такая гарная девчина, да ладно. Я себя так прекрасно чувствую, когда она вот приготовит вот это мое любимое снадобье, я просто млею. Вот это жизнь, вот это кайф, вот это красота. А какие у нее родители, а дачка, где мы живем, а наследство. Друзья мои, это просто кайф. Поэтому не важно, что у нее в сердце. И сказала Далида Самсону, то, что я прочитал. Он сказал, если ты воткнешь 7 кос головы моей в ткань и прибьешь ее гвоздем к ткальной колоде, и, ну, это произойдет. Заметьте, как Писание уже это третий раз очень подробно описывает. Это не зря написано. Это не просто было. Иногда там было и 10 раз, а пишется нам один раз. Здесь это пишется много раз для того, чтобы показать, насколько мы можем быть безумными. Насколько легко мы можем порабощаться внешнему виду или каким-то регалием таким внешним. Насколько легко мы можем идти как волны убой, когда с нами как-то особенно разговаривают. Насколько легко мы можем сами домысливать портрет того, о ком мы думаем. Очень часто мы можем вечерком, вот он на меня так посмотрел, а я потом загадала, вот если он зайдет в зал, то это значит от Бога. А, ну, в смысле, второй. Вообще так не нужно гадать. Зашел! И потом вечером ты лежишь и думаешь, а вот как, вот так, вот я бы такое платье себе делал. А потом он на меня так посмотрел, а он так посмотрел, он так вот, ну он так раз на меня так и посмотрел. Он на меня сосредоточился, а он там искал, там где моя сумка. И ты начинаешь себе фантазировать, дорисовываешь его образ, все мнимые и немнимые какие-то красоты. Он у тебя уже принц на белом коне, и там все просто, и у тебя это все. Поэтому так много написано. Мы склонны к этому. Мы склонны просто искать этого удовольствия. Нам не нужен еще человек, мы просто себе представить можем, и нам уже приятно становится. Мы будто бы это уже пережили. И прикрепила их к колоде и сказала ему, филистимляне идут на тебя, Самсон. Он пробудился от сна своего и выдернул ткальную колоду вместе с тканью. Это что-то там не маленькое было. И сказала ему Далида, как же ты говоришь, люблю тебя, а сердце твое не со мною. Она начинает манипулировать его. Она продолжает. Она правильную мысль говорит. Это ж не любовь, если сердце твое не со мной. Но и она такая же. Вот ты трижды обманул меня, не сказал мне, в чем великая сила твоя. И как она словами своими тяготила его всякий день и мучила его, то душе его тяжело стало до смерти. Он ее любит очень сильно, да? Как он думает, во всяком случае. Эмоции бьют ключом. Снадобья и все остальное, я уже говорил. Но она его так вот словами до смерти достала, да, или как, тяжело стало. То есть и он уже все, он уже не мог терпеть. И вот теперь он решает проявить к ней любовь? Нет. Почему он сейчас ей рассказал? Потому что отстань просто от меня, я тебе сейчас расскажу, просто не трогай меня больше. Чтобы мне сейчас было спокойно, чтобы я сейчас не напрягался. Я тебе любовь проявляю, он говорит, а внутри все, хоть бы она отстала от меня. Забирай, что ты уже выклинчила. Смотрите, как она влияла на него. Это ее сердце, это ее устремление, это ее ценности, это ее идолы. Она вот здесь Самсон стоит, а там эти сикли лежат. Ну, сикли что же не просто, а за сиклями все, о чем она мечтает. Вот она будет просто напирать всей своей силой. Она его захватит, и они вместе уже тут двигаются. Она страстно этого хочет. Это не идол конкретно, это просто то, чего она хочет получить. Это ее желания, которые не преклонены перед Богом. И он открыл ей все сердце свое и сказал ей. Смотрите, он, во-первых, хочет плотского утешения, идет к блуднице. Потом он хочет просто эмоциональных взаимосвязей, он влюбляется в нее и блудит тоже с ней. Скорее всего, так и было. Потом он хочет просто облегчения, чтобы ему не задавали вопросы много. Смотрите, он предан своим удовольствием. Он предан тому, чтобы смотреть на мир поверхностно, смотреть на мир так, чтобы получать удовольствие всегда, чтобы не страдать, чтобы не напрягаться. И он открыл ей все сердце свое, потому что на самом деле не надо было открывать. Нужно было защитить свое призвание. Но это нужно было трудиться. Это нужно было отвергать себя. Это нужно было отрекаться от своего комфорта, который вот-вот он забрежил. Сейчас скажу, и все будет хорошо. Но он не привык так поступать. Он незрело поступает. Его характер в другом направлении. И тогда он сказал ей, «Бритва не касалась головы моей, ибо я Назарей Божий от чрева матери моей. Если же остричь меня, то отступит от меня сила моя, я сделаю слаб и буду, как прочие люди». Далида, видя, что он открыл ей все сердце свое, послала и звала владельцев филистимских, сказав им, «Идите теперь, он открыл мне все свое сердце». И пришли к ней владельцы филистимские и принесли серебро в руках своих. И усыпила его Далида на коленях своих. Видите, где он заснул? Спокойно, уверенный, что просто это самое мирное место, он очень хорошо себя чувствовал. И она призвала человека и велела ему остричь 7 коз головы его. И начал он ослабевать, и отступила от него сила его. Она сказала, филистимляне идут на тебя, Самсон. Он пробудился от сна своего и сказал, пойду, как и прежде, и освобожусь. А не знал, что Господь отступил от него. Суть не в том, что была магическая сила в его волосах. Суть в том, что Господь отступил от него, потому что он был предан себе, а не Богу. Филистимляне взяли его и выкололи ему глаза. Вся его жизнь изменилась. И привели его в Газу, и оковали его 2 медными цепями, и он молол в доме узников. И прошло некоторое время, он умер. Он взмолился Богу, чтобы Бог дал ему один раз силу, чтобы он завалил этот дом, где погибло много филистимских правителей, и он под этими всеми обловками погиб. Жизнь наша будет разрушаться, если мы будем искать прежде всего физической внешности или эмоционального удовольствия. Это чисто мирской способ жизни. Это тот способ, на который ведутся верующие люди очень легко. И это то, чему они очень легко посвящают себя. Смотрите, второе. Библия же учит полностью противоположному развитию единства. Библия учит совсем другому отношению. Библия учит, это можно так изобразить. Если нарисовать стрелу, и это дух, это душа, а это тело. Прежде всего, вот это соприкосновение должно происходить на уровне духа. Мы должны искать духовного единства. Единство наших сердец, единство характера, единство ценностей, единство устремлений наших сердец. Мы должны найти это в спутнике жизни и с таким человеком связывать свою жизнь. Во сколько перерыв? В 4, да? Еще 5 минут на моих. И там тоже 5. Библейский путь такой. Во-первых, ищи духовного единства сердец. Во-вторых, будь аккуратен с эмоциями. И в-третьих, физические отношения начинаются только в браке. Это очень-очень важный принцип, мы сейчас рассмотрим. Посмотрим на применение этого принципа. Первое. Прежде всего, необходимо убедиться в наличии духовного единства. Это первое. То есть, это конкретно, как делать шаги. Например, вам кто-то приглянулся. Вы храните свое сердце, не даете ему возможности просто раскочегарить эту эмоциональную привязанность или увлеченность какую-то, или просто симпатию, или любовь даже, может быть, кто-то скажет. Некоторые люди называют это первая любовь или любовь с первого взгляда. Вы храните свое сердце, потому что вы понимаете, что вы не знаете этого человека. Вы заметьте, когда у нас есть разные такие типажи. Вот, например, ну, кому-то, например, нравятся там вот такие там парни. Там с бородами, с такими волосами какие-нибудь и какие-то там вот такие, такого-то роста. То есть ты видишь такого человека, он тебя ассоциируется уже там, я не знаю, с Брэдом Питтом в том фильме тебе нравится он. И потом тебя ассоциируется с добротой, с порядочностью, еще с чем-нибудь. Ну, где-то ты встретил, у тебя такие ассоциации. Другому человеку, там, например, парню нравится там, девушка, обязательно блондинка там, и что-нибудь еще там в придачу. И это тоже ассоциация. Вот она добрая, она меня поймет, она меня поддержит. Или еще самые разные ассоциации у нас. Мы видим внешний вид, и у нас срабатывают все эти ассоциации. Но на самом деле это неправда. Мы не знаем этого человека. Есть и с бородами злые люди, и добрые есть. Блондинки есть злые, добрые, такие, вот такие, этакие. Внешний вид наш не определяет, кто мы внутри. Нам нужно узнать, кто человек внутри, потому что мы живем не с цветом волос в браке. Мы живем с тем, какой у человека характер, какое у него сердце, что у него там в источниках, его в глубине, что оттуда изливается, мы живем. Вот чем мы живем. Очень часто бывает первое впечатление даже негативное о человеке. Есть некоторые люди, которые не очень красивые, да, вот по мирским стандартам. И у нас есть какой-то шаблон, мы можем неприятно испытать что-нибудь такое. Негативное отношение. А потом ты общаешься с человеком, тебе он совсем некрасивым не кажется, он намного красивее, чем всякие там разные другие фотомодели или похожи на фотомодели. Потому что ты видишь, какое у человека сердце, ты видишь его отношения, ты видишь вообще, насколько у него богатство внутреннее есть. И с этим ты и живешь, и такие люди счастливые, которые ищут этого. Хорошо, несколько моментов мы разберемся, что за духовное единство. Что такое духовное единство? Это единое отношение к Богу, к Божьим стандартам, к служению, к ценностям жизни, к целям, к приоритетам жизни. Можно сказать, что это единство сердец. Это можно изобразить в таком треугольничке. Наверное, многие из вас его знают, но он очень хорошо отражает истину эту. Вот это Бог, это два человека, парень и девушка. Догадайтесь, кто из них кто. Смотрите, чем ближе они к Богу, тем ближе они друг к другу становятся. Чем больше их сердца посвящены Богу, чем больше они посвящены библейским истинам, тем ближе тем более глубокое единство они могут испытать. Тем больше они могут открыться друг другу, тем больше они могут не предавать друг друга, тем больше они могут служить друг другу, тем больше они могут еще в ответ открыться, больше, тем больше они могут доверять друг другу. И много-много такого. Когда они действительно достойные люди, с этими людьми очень хорошо. Поэтому нам нужно прежде всего узнать человека, кто он внутри. Поэтому отношения с теми, кто тебе нравится, стоит развивать по пути, в кавычках, дружбы, а не по пути свиданий. Опять-таки, разные люди по дружбе разное подразумевают. Я объясню, что я подразумеваю. Свидание – это просто открыть вот этот перья свои и просто впечатление создавать. Быть крутым, мачо. Дружба – это когда я могу узнавать человека. Кто-то говорит, что любовь в браке – это когда люди очарованы друг другом. И не кто-то, а Клайв Льюис сказал. А дружба – это когда два человека очарованы чем-то третьим. Он еще говорит такую фразу иногда, что когда дружба распадается, он фразу такую говорит, ну понятно, здесь не о чем дружить. Тут нет ничего третьего, к чему бы они устремлялись. То есть сядем, давай начинать дружить. Окей. Что будем делать? Давай это. Не о чем дружить. Тут не о чем, некуда идти вперед вместе. Дружба – это когда мы что-то, чем-то очарованы вместе, мы можем узнавать друг друга через это. Вот что я подразумеваю под дружбой. Я не имею в виду, это моя самый лучший друг. И поэтому мы с ней будем все вместе делать. Будем вместе ходить в кино, будем вместе в комнате молиться, взявшись за руки. Это же друг мой и так далее. Я имею в виду, когда мы вместе можем действительно узнавать сердца друг друга. Поэтому отношения нужно для того, чтобы узнавать сердца, нам не нужно свидания делать. Свидания, наоборот, уничтожают эту способность. Они очаровывают, они обманывают, они уводят не в ту сторону. Они, в принципе, не предназначены для этого. Как можно узнать человека, сидя в кинотеатре, смотря романтический фильм? Никак. Как можно узнать человека, когда ты вместе садишь огородку этой бабушке? Очень много. Как можно узнать человека в палаточном лагере или в походе? Очень много. Как можно узнать человека, когда нужно вместе где-нибудь послужить в церкви? Очень много можно узнать. Как можно узнать человека, даже когда мы там толпой где-то гуляем, пойдем туда? Нет, туда не хочу, я там уже была, что все время туда-туда? А что вы решаете? Из этого можно больше узнать. Но она может быть красивее всех по стандартам мира. Ну пусть будет счастлива с кем-нибудь. Поэтому мы в церкви имеем грандиозное благословение. Нам не нужно обязательно закрываться в комнате, обниматься под одеялом, смотреть телевизор. Мы можем быть в церкви, мы можем быть посвящены Господу, мы можем служить вместе, мы можем говорить о Боге, мы можем вместе молиться, мы можем вместе слушать проповедь. Если вы хотите, девушки, брата, который бы любил Господа, просто смотрите, что с ним сейчас происходит, если он в этом зале. Может быть, он засыпает, может быть, ему неинтересно, может быть, он выходит, но он уже не курит, но типа позвонить или что-то ему не имется. Ну просто поймите, ну ему может быть неинтересно, как он слушает проповедь, как он ищет и так далее, и так далее. Просто на это нужно... Мы в церкви это можем видеть уникально абсолютно. Бог нас очень благословил. Нам не нужно идти на мирской суррогат вот этих свиданий. Мы можем вместе заниматься служением и в этом узнавать друг друга. Мы можем после этой конференции, идя домой вместе вечером, просто говорить о чем-то. И о чем мы говорим, это интересно. Мы говорим о Божьем Слове, о откровениях, что тебе открылось, как ты думал, какие ты решения принял. Или мы, ну, не знаю даже, как-то я... А вот классная машина, вот я себе такую планирую купить. То есть из этого можно много увидеть. Из того, как мы общаемся и тому подобное. Второй момент. Как можно убедиться в наличии духовного единства? На последнем ряду кинотеатра, смотря романтический фильм, нет. Этого не достичь на романтических свиданиях. Церковь, христианское общение, совместное поклонение, совместное богопознание, совместное служение. Вот наилучший способ убедиться в духовном единстве. Вот наилучший способ увидеть сердце человека. Это очень-очень важно. Еще один момент. Чтобы быть способным реально убедиться в том, что внутри у человека, необходимо хранить себя от эмоциональности, чтобы мозги могли работать, а сердце могло объективно оценивать. Нужно действительно прежде всего хранить себя от эмоциональности и стараться понять сердце человека, стараться понять, какой это человек, как он устроен, что у него внутри, какие у него ценности. Чтобы быть это способным, нужно себя останавливать в эмоциональном плане. Дальше мы поговорим о эмоциональном развитии. И христиане очень много, те, которые посвящены физической чистоте, многие грешат в эмоциональной нечистоте. Многие христиане идут и развивают эмоции так, что разбито потом много сердец. Они дошли до брака, а здесь уже очень много-много, например, девушек осталось. Кто-то рассказывал такую просто иллюстрацию. Свадьба, стоит жених, стоит невеста. Значит, она встала сюда. Вдруг какая-то сестра встает, так проходит, становится раз за ней. Все такие, хоп, оттуда встала, еще одна за ней стала, еще одна. И такой отряд сестер стал. Он стоит. У меня свадьба. Или что вы делаете? А они все, ну ты нам много обещал, что ты будешь наш жених. Мы имеем право здесь стоять. Может быть, это чей-то сон перед свадьбой, в холодном поту человек проснулся. Мы имеем право, вспомни, ты говорил, что ты любишь меня. Вспомни, ты подарил мне 30 роз. Вспомни, какой сюрприз ты мне сделал. Вспомни, мы с тобой вместе ездили в Одессу. Вспомни, сколько ты мне там слов всяких говорил. Вспомни, сколько мы целовались с тобой. Сколько ты обнимал меня. Это для тебя ничего не значит. Я не имею права здесь стоять. Чем она лучше меня? Ты ей тоже подобные вещи говорил. Я имею право быть твоей женой. Есть и обратная сторона. Когда тут стоит девушка, а там стоят парни. Такое тоже, к сожалению, есть. Когда христиане грешат не в физическом, так грешат в эмоциональной сфере. И как это происходит, мы поговорим после перерыва.